Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Добрый вечер, товарищи. Віншуем вас з Новым годом. Починаем наши пробные передачи. Именно такие первые слова скажет легендарный диктор Тамара Бастун. И они ознаменовали старт новой эпохи. И сегодня мы начинаем говорить о известных женщинах-телеведущих, в первую очередь женщинах-дикторах. Была еще очень важная такая профессия в истории нашей страны. Тем более этот год, 2026 год, объявлен годом женщины. Более того, это 70 лет в 2026 году исполняется, когда начало свою работу белорусское телевидение. А между прочим, наша республика, она стала вещать фактически одной из первых союзных республик. До этого уже с эфирами выступали на территории Украины, Латвии и Эстонии. Получается, четвертая республика из Советского Союза была наша, БССР. И вот именно в этот день, а это произошло 1 января 1956 года, к зрителям впервые обратилась диктор Тамара Бастун. И самое интересное, что она как раз-таки является уроженкой нашей Гомельской области. Дело в том, что Тамара Павловна Бастун, она родилась в Норовлямском районе. Тогда это известно как деревня Махаеды. Сегодня на карте Гомельской области, если посмотреть, где же там располагается Норовлянский район, можно отыскать деревню Киров. И вот эта деревня, она находится всего лишь на юг от Норовли в 38 километрах. Ну а если говорить применительно к нашему городу, то чуть более 210 километров. Так вот, Тамара Павловна Бастун, с которой начинается эпоха телевидения, стала известным в последующем деятелем культуры БССР, а вообще она начинала свою работу в качестве диктора белорусского радио еще с 1947 года. После этого она была ведущей различных информационных, литературных программ. Дело в том, что сформирование телевидения в то время, оно шло очень таким поступательным образом. В то время, конечно, не у всех жителей были возможность приобрести телевизор, да и не везде даже были радио, хотя радио в нашу жизнь стало еще активно входить в 1920-30-е годы, то есть еще в довоенный период, но постепенно в жизнь входила и уже новая для того времени телевидение. Вошла она, кстати, не только тем, что сказала эти слова в самом начале нашего эфира, но и тем, что была ведущей многих таких программ. Возможно, сегодняшние наши радиослушатели их и не вспомнят, но поколение более старше, это были такие передачи, как «Панорама новин», «Мой родный кут», «Творчие портреты». При этом надо отметить, что очень большое количество передач в то время выходило на белорусском языке. Если же говорить про Тамару Павловну Бастун, то что интересно, что в эфире, когда она выступила впервые, это было всего лишь ей 26 лет, а через 2 дня, то есть 3 уже января, ей исполнилось 27 лет. При этом, я еще раз подчеркну, у нее уже был такой хороший опыт работы диктором на белорусском радио. Там она также активно занималась тем, что озвучивала. Я отмечу, что разница между телеведущим и диктором в том, что телеведущий сам порой пишет текст своих передач и является лицом. А диктор – это человек, который озвучивает информацию, которая предоставляется редакторам. Конечно, здесь допускается интонация, определенные возможности импровизации, но здесь надо быть очень таким ответственным к тому, о чем ты и как ты говоришь. Так вот, у Лидии Павловны Бастун очень были хорошие, как таки, опыт работы на студии «Летопис», тогдашней киностудии «Беларусьфильм». И вот ее голос, который уже страна без малого 10 лет слышала, а он очень редкий, запоминающийся, и было принято решение как раз-таки связать уже с лицом, чтобы люди увидели как раз-таки вот картинку, где бы не просто человек зачитывал, но и рассказывал, и показывал. При этом надо отметить, отметить, что многие, знавшие Тамару Павловну Бастун, отмечали, что она была очень строгой, но при этом отзывчивой женщиной. А у нее не было никакой такой показной звездности, которая, например, будет там характерна для, знаете, там многих телеведущих, начинающих такую стремительную карьеру. А при этом, когда ее узнавали на улицах, она всегда критики общалась и, если необходимость была, оставляла свои автографы. Вообще, если отмечать такую профессию, как диктор на белорусском телевидении, то тогда не было такого, что новости читали. То есть сейчас есть телесуфлеры. Вот. А в то время ситуация была намного иной. Во-первых, надо понимать, что многих видных там деятелей искусства, тех же самых артистов, знаменитостей и из БССР, и из других стран приглашали. И вот здесь не было такого, чтобы диктор вот сидел рядышком вместе с гостем и подсматривал шпаргалку, которую там несколько раз мог уточнять его имя, отчество. Была очень большая ответственность за качество работы в эфире. Ну и, соответственно, если люди где-нибудь оговаривались, это все рассматривалось на тогдашних еженедельных летучках, которые вот строго все разбиралось, что же произошло на эфире. Поэтому, с одной стороны, эта профессия считалась такой элитной, можно сказать, наравне, может быть, даже больше степени, конечно, космонавты были такими знаменитостями. Однако уже в 60-е, 70-е многие хотели быть и дикторами, и ведущими. Но, опять же, работа была очень ответственная, потому как здесь были определенные правила. Вот, например, как раз-таки коллега Тамары Павловны Бастун, известная, кстати, ведущая, тоже, между прочим, начинала когда-то уже на гомельском телевидении, Зинаида Бондаренко, она отмечала, что вот был такой вот эфир, при этом был это прямой эфир, и вот во время прямого эфира в студию, как раз таки, как она вспоминает, когда она читала новости, на нос коллеги села муха. И Тамара Павловна до конца выпуска, не смахивая, как раз таки, непрошенную гостью, прочитала все новости, при этом у нее не дрогнул ни голос, ни как-то изменилась мимика на лице, а на картинке экрана вообще не было видно этой мухи, но люди, которые присутствовали на этом всем, они как раз таки отметили, что не каждый так может. При этом бывали случаи, когда вот тоже можно вспомнить из жизни дикторов Владимир Алексеевич Шелихин. Те, кто связаны с миром радио, телевидения, отмечали, что вот был как раз таки в его случае тоже с мухой, но там ему не хватило такой выдержки, и вот вспоминали, что там идет чтение информации, и вот в этот момент как раз таки, а это все еще раз шло в прямом эфире, он терпел пролетающую над ним вокруг муху, ну а потом не выдержал, и когда уже его коллега начала читать погоду, он стал отмахиваться. В итоге, конечно, с одной стороны, съемочная группа, которая это все видела, она умирала со смеха, но с другой стороны, новости закончились, а дальше был техконтроль, и женщина выявила и написала, что вот Шелихин в прямом эфире махал руками. Ну, конечно, там никакого наказания не было, не последовало, но вот такой яркий пример. Кстати, на что сам Владимир Алексеевич Шелихин говорил, ну а что мне нужно было дождаться, пока муха мне залетит в рот. Поэтому даже вот такие вот ситуации, они показывают, с одной стороны, вроде бы уже понятно, что ты говоришь. Но даже здесь, в прямом эфире, нужно было порой быть готовым к импровизации. При этом в то время как раз-таки суфлеры, они еще не были. Вот, и поэтому приходилось в этом плане очень сильно как раз-таки стараться и готовиться. Вот, в дальнейшем, конечно, на протяжении развитие телевидения, ситуация будет меняться, но мы вот сейчас перейдем на музыкальную паузу и продолжим говорить вам о еще из более знаковых женщинах-дикторах белорусского радио. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Так, мы продолжаем говорить об известных женщинах, дикторах, которые прославили нашу страну. Учитывая, что сегодня, может быть, даже не в каждом доме есть радио, хотя, по крайней мере, есть интернет, а это тебе и телевидение, вот, и возможность увидеть мир и услышать, и узнать. Так вот, долгое время именно радио давало людям большую часть информации, что происходит в стране и в мире. А особенно в послевоенные годы радио было таким вот связью с внешним миром для маленьких городов и деревень. При этом слушатели, которые запоминали голоса тех или иных дикторов, писали буквально там пачками письма, вот, и как раз таки хорошо многих из этих дикторов знали. Вот, и в начале передачи мы говорили про Тамару Бастун, именно с которой начиналась история белорусского телевидения, но также были и другие фамилии, и сегодня мы постараемся о них и рассказать. В первую очередь можно назвать такие фамилии, которые наряду с Тамарой Бастун были на слуху. Это Любовь Ботвинник, Лилия Стасевич, Владимир Шелихин. Вот, их знала страна тех, кто слушал радио. При этом известные женщины-дикторы БССР, они оставили наряду вместе с мужчинами очень большой след в истории белорусского радио, ну а потом с развитием и телевидения. И сегодня мы поговорим про Любовь Яковлевну Ботвинник. Кстати, родилась она еще в год, как раз таки за несколько месяцев до начала Первой мировой войны в городе Минске на улице Койдановской. Сейчас это улица Революционная современного города Минска. И пошла работать на радио. При этом она еще работала на радио, которое только-только было создано еще в далеком 1925 году. Кстати, тоже юбилейная дата была год тому назад. Ну и в дальнейшем получила заслуженного деятеля культуры Беларуси. При этом она работала в такой области, где не только читались новости, но и активно озвучивала радиокомпозиции, вот, и читала театральные спектакли. Тогда практиковалось, что то, что происходит на сцене, по ролям зачитывали люди. И получается, что это были как аудиокниги. Сегодня это были, во-первых, профессиональные актеры, и люди могли прикоснуться таким образом к театру. При этом Любовь Яковлевна, будучи тем, что трудилась на радио не первый год, вот, она как раз-таки очень стала еще тем знаковым диктором, кто проявил себя в период уже Великой Отечественной войны. Тем более она как раз-таки работала вот именно в самый разгар Великой Отечественной войны. В то время, конечно, наше телевидение, вернее, радио тогдашнее белорусское переехало в ходе эвакуации в Москву, и вот этот огромный опыт и был применен. Но чтобы было понятно, с чего начинали до войны и каким радио стало после, буквально такой небольшой штрих. Дело в том, что лишь в 25-м году впервые, то это было как раз-таки в ноябре, как раз-таки в преддверии Октябрьской революции, такая первая трансляция радио на здании тогдашней улицы Советской. Сегодня это известный в Минске проспект Независимости. В дальнейшем, конечно, место расположения белорусского радио в Минске менялось. Оно было и на улице Университетской. Вот сегодня, в дальнейшем это было, как раз таки, улица Университетская. Сегодня это известная улица Кирова. Как раз таки недалеко от всем известного знаменитого стадиона «Динамо». При этом для того, чтобы любые, как бы, у кого были радиоточки, могли уловить сигналы, были специально установлены 70-метровые деревянные мачты. Там устанавливалась антенна, ну и то, как вещали радиоведущие, могли принимать прилегающие как раз-таки дома. А вот, ну а как раз-таки буквально перед началом Великой Отечественной войны радио разместилось на той же улице Революционной. Но вот началась война, и дело в том, что само место радиостанции было уничтожено. Вот, сотрудники смогли эвакуироваться, и в дальнейшем именно они же продолжили как раз таки вещать уже на территории, которые оказались на несколько лет под нацистской оккупацией. При этом это была очень важная задача. Поначалу, кстати, была проблема в том, что в то время всесоюзное радио, оно делало такой акцент больше на проводном вещании. И, конечно, это, ну, давало не совсем такой качественный сигнал, особенно если речь шла про беспроводной эфир. Но вот уже в 1943 году удалось как раз-таки организовать и сделать такой мощный передатчик на коротких, средних и длинных волнах. И его, кстати, очень хорошо слышали по всей территории БССР. Ну, понятно, что радио на тот момент было, опять же, не в больших количестве у местных жителей. Как правило, по радио могли получать информацию белорусские партизаны. Однако это играло очень большую роль, потому что оно позволяло получать те сведения, которые являлись в большей степени правдой, потому как немецкая сторона, понимая важность борьбы за умы и уши своих слушателей, активно начинали распространять вещания на белорусском и информацию с русским языком с помощью своей группы радиостанций, которые получили название «Остланд». Но там они распространяли такую ложную информацию. Они уже говорили о том, что вот там Москва взята, что уже буквально за Уралом продолжаются боевые действия. При этом для того, чтобы люди не подозревали, что эта информация неправдивая, они ее, мало того, что давали такие блок новостей, постоянно там были такие эфиры с советами домохозяйкам, при этом активно показывали трансляции богослужений. И вот это обстоятельство, оно привело к тому, что было принято решение специально над БССР в диапазоне именно открыть эфиры радиостанции. Они назывались «Советская Беларусь» из Москвы. При этом, что интересно, «Советская» писалось первое слово на русском, а вот «Беларусь» второе уже на белорусском. И вот одновременно в партизанские отряды начали забрасывать связистов, которые принимали вот информацию. Дальше они это печатали и позволяли местное население знакомиться. Так вот, как и когда мы говорили про Тамару Бастун, она впервые поздравила с Новым годом. Это выход на телевидение попало на 1 января 1956 года. То здесь тоже такая проследуется небольшая связь. Уже 1 января 1942 года в эфире раздались голоса знакомых белорусам еще с довоенной войны дикторов. Это Владимира Юревича и Любови Ботвинник. И вот там было сказано, что «Увага, говорить радиостанция «Советская Беларусь», слухай нас, народ Беларуси, слухай нас, родная белорусская земля». И сразу же после освобождения, кстати, работа была продолжена, и на начальном этапе трансляции передач шло уже с территории освобожденной, включая наш город Гомель. Вот такой интересный факт из жизни нашего города. У нас, когда Гомель как первый областной центр освободили в 43-м году, на железнодорожной станции Новобелица прибыло 3 вагона, и в них была установлена радиостанция «Пчелка» с таким названием, и вот оттуда уже продолжались транслировать передачи на всю оставшуюся часть БССР, которую после только операции «Багратион» и освободили. Ну, а в следующей части передачи мы продолжим говорить об еще известных фигурах белорусского радио. Оставайтесь с нами. Радио Гомель-Плюс.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
И мы продолжаем говорить о белорусских женщинах-дикторах и телеведущих. И вот сейчас мы закончим несколько слов о Любви Яковлевне, как раз-таки Ботвинник. Она, как человек, по своим качествам отмечалась своими коллегами как очень добрая, мягкая. А самое главное, у нее был один талант. Вот часто бывает так, что когда она выступала, казалось, что она буквально к тебе обращается и говорит конкретно только с тобой. И вот это не у всех, кстати, так дикторов получалось, и Любовь Яковлевна это очень умела. Да еще самое интересное, она очень прекрасно разговаривала на белорусском, и вот ее речь была образцовой. Это неудивительно, учитывая, что за ними строго следили технические службы, самое главное, многие писатели. Поэтому, если какие-то ошибки бывали, то это происходило крайне-крайне редко. Ну и еще одного диктора, заслуженную артистку БССР, следует назвать в сегодняшнем эфире, это Галина Феликсовна Сидельникова. Она также родилась в довоенной Беларуси еще в 27-м году. Вот это и ее пик такой славы приходится на 70-е-80-е. В саму же радио она посвятила 35 лет. При этом она читала новостные выпуски, литературную классику, участвовала в создании таких очерков о как раз-таки самых интересных событиях, которые происходили в БССР, а для детворы она полюбилась тем, что без малого 10 лет была постоянной ведущей в то время очень популярной среди детворы передачи, которая называлась «Загадки лесной полянки». Что интересно, что она была в числе любимых таких дикторов Петра Мироновича Машерова. Вот сохранились рассказ о том, что вот как-то Петр Машеров при встрече с диктором Галиной Сидельниковой сказал, что, вы знаете, вот если утром включаешь радио и новости читаете вы, то, значит, все, день будет удачным. При этом вот этим профессионализмом белорусского радио многие восхищались. И вообще, надо отметить, что в 80-е годы белорусское радио считалось после Москвы и Ленинграда, то есть столичных городов, третьим именно как по объему вещания, так и по уровню мастеров-дикторов. Вот. Но закончим мы сегодняшнюю нашу программу человеком, связанным в большей степени уже с телевидением. Да? То есть мы начинали как бы начало телевидения, хотя, опять же, многие начинали как дикторы, а закончим не менее знаковой уроженкой, правда, не гомельщины, а соседней с нами областью Могилевщины Нины Вячеславовны Шоба. Она вообще подарила путевку в жизнь многим десяткам талантливых детей и активно внесла лепту в развитие белорусского телевидения, да и всей нашей культуры. По сути, можно ее назвать отчасти таким первым продюсером на белорусском телевидении, потому что многие годы плоды ее такого творческого полета, они были таким как бы примером для ни одного поколения телевизионщиков. Вот если говорить про Нину Шобу, к сожалению, она уже ушла из жизни. Вот, родилась она в 37 году в таком замечательном железнодорожном городе, как Осиповичи. Звали ее Нина Снегирь. Шоба – это уже фамилия по мужу. При этом на тот момент, как раз-таки, вот, будучи еще юной, так как родилась она в 1937 году, к сожалению, семья осталась в оккупированной части БССР. И вот этот момент, он очень сильно отложился на дальнейшей жизни. При этом вот из ее таких вот взрослым уже в виде воспоминаний, она говорила, что очень хорошо помнит, как бомбили ее город, потому как это был железнодорожный узел, и часто приходилось местным жителям и с родителями прятаться вот от бомбежки, вот в огородах, лежать в канавах. И еще также напомнит, когда в 44-м году как раз-таки очень большое количество местного населения стало угоняться в Германию. И потом, когда пришли свои партизаны, она вспомнит, что вот я одного из них спросила, с части я радовалась, с другой стороны испугалась, и обреченно так повернулась, сказала: «Вы уйдете, и опять мы останемся одни», потому что не верила, что этот кошмар прекратился. Но вместе с тем, вот то поколение, которое пережило Великую Отечественную войну, оно все-таки ценила часть мирной жизни, и многие из них хотели как раз-таки получить те профессии, которые бы могли бы не только кормить, в первую очередь могли бы быть полезными для своей страны. И вот, что интересно, освободив территорию БССР, как раз-таки это было время, когда она смогла продолжить обучение в школе, и вот там наметились ее такие немалые способности к иностранным языкам. При этом сама Нина, она себя то видела переводчиком, то преподавателем или учителем в школе и первоначально не хотела быть журналистом. Ну, а дальше как раз-таки дело случая. Случилось так, что как раз-таки вот отец, к сожалению, очень рано умер, а в то время потерять кормильца, учитывая, что сельская местность, нужно большое количество работы на подворье, приводили к тому, что семью буквально могла быть обречена на полуголодное на такое существование. И вот Нина решила сама начать зарабатывать деньги. Она устраивается на работу, при этом она посоветовалась своей учительницей, а та ей говорит: а вот начинай, так как ты девочка очень такая образованная, с районной газеты. И вот она приходит в районную газету, которая звалась «Колхозная правда», и ей там дали такой, скажем так, экзамен. То есть она должна была перевести перевести под диктовку текст на иностранном языке. Ну и в итоге она всем справилась, и уже дальше оттуда как раз-таки начинался ее опыт уже работы сперва на радио. При этом параллельно работы в районной газете Нина без труда особого поступила в БГУ. Вот здесь она будет оканчивать факультет журналистики. Далее по классике распределение, и попадает она не куда-нибудь, а именно на Гомельскую телестудию. Здесь она проработает 3 года, ну а дальше, да, будучи, кстати, отрабатывая, скажем, свое положенное 3 года, она будет заниматься тем, что в Гомельском телевидении возглавит молодежную такую спортивную редакцию. Ну а дальше ее талант заприметили в Минске и пригласили работать сначала на улице Коммунистической. Вот, именно там, кстати, базировалась первая национальное телевидение, а дальше переехали на улицу, всем известную сейчас среди белорусов, Макаёнка 9. При этом с новосельем связано и прозвище. Дело в том, что так как туда первыми, кто перебрались, были представители, ну, как раз таки ее команды, да, то целую компанию крестили Шаболовкой, то есть по фамилию Нины Шобы. При этом как раз таки здесь они занимались организацией редакции для детей и юношества. Ну а какие знаковые передачи в жизни каждого белоруса были созданы Ниной Шобой, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
В итоге несколько десятилетий уроженка Могилевщины, города Осиповичи, Нина Шоба, она посвящает отечественному телевидению. При этом свои первые такие пилотные проекты она еще апробировала на Гомельской телестудии. А когда же она переехала в Минск, то здесь она запустит поочередно ряд программ республиканского масштаба. И ряд из них становится, они будут запускаться также еще и в соседних регионах Советского Союза. В конце концов, надо понимать, что на музыкально-телевизионных проектах Нины и Вячеславовны Шобы выросло не одно поколение белорусской современной эстрады. Это такие передачи, где выступали очень талантливые ребята. Например, из них они назывались «Червоные гвоздики», «Усе мы родом с детинства», «Сузор я надей». Все, кто имеет и помнит телевидение 80-х и 90-х годов, видели эти передачи. Например, благодаря этим передачам загорелись такие имена, как Инна Афанасьева. Вот. В дальнейшем здесь же буквально за руку было первым такой делегат от нашей страны – Ольга Сатюк, кстати, тоже ставшая телеведущей. Вот. Ну, а, конечно же, одним из таких знаковых проектов это, конечно, всем известная любому белорусу передача «Легенда Колыханка». Дело в том, что уже как передача известна каждому белорусу, а вообще песни, которые там прозвучали, вспоминайте, «Кто я? Дед Бородет», да, может напеть, наверное, каждый белорус. При этом сама Нина Шоба позже рассказывала о том, что история этого проекта, как она появилась. Был 1981 год, и когда белорусское телевидение, как было сказано, получило свою собственную кнопку, нужно было нам что-то для канала создать свою уже эфирную сеть. И вот появилась идея того, чтобы для маленьких ребят сделать такие вечерние сказки. Но здесь были сложности в том плане, что уже к этому времени всем хорошо была известная передача, с которой нужно было конкурировать, «Спокойные ночи, малыши». Кстати, до сих пор она тоже выходит. И вот к ней уже привыкли дети. И вот требовалось, во-первых, придумать очень свою особую концепцию, свой формат, самое главное – название. И вот в передаче в то время было принято решение в первую очередь сохранить и сделать упор на национальном колорите. Поэтому было поначалу сложно, во-первых, еще и зрителей именно привлекать на белорусский язык. При этом часто, кстати, бывали такие случаи, когда писали там дяди и тети, что вот вы неправильно там говорите, а вот настолько к этому времени уже привыкли к как раз таки к именно тому продукту, который выходил как «Спокойной ночи, малыши». И вот слово «колыханка» — это в переводе на русский язык означает как раз таки «колыбельная». И вот она становится таким хитом белорусского телевидения. Вообще, первый выпуск он прошел тоже в январе 1981 года. При этом первыми куклами были не те, которые мы знаем и можем увидеть сегодня. Это были такие помощники дедушке Баю. При этом именно он вел передачу, а ему помогали персонажи, там собачки Тявы и кукольный мальчик Бульбинка. Сейчас, конечно, уже другие там персонажи выступают. При этом самым первым ведущим, а их за эти годы сменилось там достаточно большое количество, был Борис Бертинг. Он, кстати, как режиссер окончил Ленинградский театральный институт, вот, ну и в дальнейшем уже в 80-е годы, переехав в нашу БССР, активно участвовал именно в разработке музыкальных программ для белорусского телевидения. При этом мало кто знает, что поначалу проект «Колыханки» не дай шоб, он выходил сперва один, иногда три раза в неделю, а уже после 1986 года эта передача стала выходить ежедневно. И в дальнейшем, конечно, герои постепенно где-то добавлялись, где-то заменялись. Вот. Ну, а всем известный, да, Дед Бородед, он был введен в «Колыханку» только в 87-м году. Да, тот самый, который, если вы помните, обошел белый свет, ну, а теперь у тихий час завитал до нас. Вот эту роль, кстати, исполнял известный актер Анатолий Кашкер. Вот, и здесь были тоже инновации. В тот момент приходилось эту куклу, чтобы двигали три, конечно, такие актера, и они были одеты в черное, чтобы не было видно за кадром, что он каким-то образом приводится в движение. А при этом три актера только двигали его там движение, руки, а уже озвучивал как раз-таки еще один человек. Поэтому можно сказать, что за вот время сменялись и люди, куклы, но вот опять же песни, которые звучали в этой колыбельной, они там «Долгий день», да, они оставались, это в исполнении известных наших артистов Едвиги Поплавской, затем Лики Елинской, ну а в дальнейшем ансамбль «Веросы». Вот при этом, как раз-таки, эти форматы, они постоянно менялись, и вот тот продукт, который был тогда создан, он стал таким знаковым. Но еще частью жизни, как бы, такой телепроект, который был запущен Ниной Шобой, это сейчас уже не так активно выходит, вот в эфире «Спортландия». При этом этот проект, ну, выходил без малого 35 лет. При этом он был очень популярен за пределами экрана, что в дальнейшем соревнования, которые там проходили во дворах, там в школьных спортзалах, они как раз-таки получили такое название, как «Спортландия». Вот. Но, собственно говоря, я думаю, мы еще будем обращаться к известным женщинам, участникам теле и радио нашей страны. Вот. А с вами же мы будем сегодня прощаться. И до новых встреч. Всем пока-пока. В следующий понедельник продолжим говорить о истории нашей страны. Пока-пока.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.